«Разговоры об искусстве». Из архива литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». 70-летию Великой Победы посвящается.
Когда слушаешь человека, всегда кажется, что ты ждешь чего-то главного, необычного, того, чего твоему уму и сердцу еще не приходилось пережить. Когда говорит человек, который прошел не одно испытание, не одну муку для сердца, то тогда кажется, что у этого человека всегда оставалось что-то самое главное в сердце, ради чего. Он рассказывает об участии в финской войне, о начале войны Великой Отечественной, юбилей которой мы нынче празднуем, о подготовке радиотелеграфистов для фронта в Свердловской радиошколе, человек, который вспоминал всех тех девчонок и мальчишек, которые, получив военную специальность, уходили на фронт. Судьба родной страны – это судьба Федор Павловича Кислицын, участника финской войны, ветерана Великой Отечественной, почетного радиста Советского Союза, начальника радиошколы радиоклуба ДСААФ с 1941 по 1964 годы. Это не одна судьба, сколько их, таких судеб, разных людей, судьбы, которые складывались также по-разному, иногда удачно, иногда нет, но, тем не менее, все они тесно связаны с историей нашей родной страны. В судьбе Федора Павловича было много, и детский крестьянский труд, и познание жизни, порой нелегкое познание, служба в церкви, активность комсомольца, участие в коллективизации, угроза страшной и несправедливой 58-й статьи и, наконец, война. В передаче «Мы подснежники» мы вновь сегодня встретимся с Федором Павловичем Кислицыным, участником финской войны, ветераном войны Великой Отечественной, почетным радистом Советского Союза, начальником радиошколы радиоклуба ДСААФ с 1941 по 1964 год.
Мы последние этого века, мы великой надеждой больны. Мы подснежники, мы из-под снега, сумасшедшего снега войны.
Из воспоминаний Федора Павловича Кислицына в книге «Моя судьба в судьбе России». Я очень любил читать. В доме напротив нас жил церковный староста Иван Кондратьевич, у которого была религиозная литература, и он разрешал ею пользоваться. Я начитался книжек о жизни святых и так уверовал в Бога, что был готов податься в монастырь. Когда мне исполнилось 12 лет, церковный староста предложил служить в церкви пономарем. Я с удовольствием принял это предложение, считая, что получу возможность служить Богу. пути Господни неисповедимы. Тогда мальчику Феде судьба дала свои испытания. В один воскресный день, вспоминает Федор Палыч, закончив богослужение, они объявили верующим суть предлагаемого обновления и сказали о разногласиях между священниками. Прихожанам предложили, кто за старое, перейти на правую сторону церкви, куда встал отец Александр, а кто за обновление на левую, к отцу Афанасию. Пожилые верующие перешли на правую сторону, молодые — на левую. Встал вопрос, как вести богослужение, которое проводилось обычно в воскресный день. По сменам не согласились и решили церковь перегородить. Сделали двойную перегородку, и чтобы обеспечить звуконепроницаемость, решили засыпать ее землей. Религиозные разногласия решились неожиданно. Приехавшая из района комиссия по технике безопасности закрыла церковь. Сейчас мы можем по-разному относиться к рассказу Федора Палыча и к тем событиям, о которых он рассказывал. Но это его путь, его судьба, и, стало быть, частичка огромной и великой судьбы России.
Я, видите, когда мне исполнилось 12 лет, я был пономарем церкви. Было дело. Но пономарем, да, очень просто. Я родился в деревне.
Так.
В деревне. Ну, я любил очень читать. А читать в деревне чего? А напротив меня в деревне жил церковный староста. У него литература церковная, конечно, литературы было много. Я читал, начитался, видел там одни святого, о другом святом, так далее, тому подобное. Он литературу давал. Я начитался, я до такой степени уверовал, что... Он, так чего ж, давай, вон, церковь. А церковь у нас рядом, километром от нас только. И меня пономарем церкви. Я там, как говорится, кадилом махал, и даже когда за здравие или за упокой читает эти, понимаете, да. Я сам читал, то есть и поп, сам священник, и диакон, и так далее. И мне разрешалось читать тоже, так это... За здравие таких-то, таких-то. Памятка каждый город, да, да. Каждый дом, то есть каждая семья давала свою памяточку. Вот кого за здравие, кого за упокой, понимаете. Вот я занимался этим делом. Занимался, все делал. Но вот в 14 лет я в комсомол вступил. А почему? А меня священники. А именно, что получилось? А получилось вот что. В церковном в то время мире появилось раздвоение. Я уже начинаю забывать, как обновление. Обновление. И вот эти священники, один был пожилой, второй был молодой. Но я их уважал, их и других, это не важно. Они вот между собой. И что? В один прекрасный день, значит, воскресный день, кажется, когда богослужение состоялось, дальше вот этот молодой, в особенности, он активный такой, говорит, что вот началось у нас обновление. Вот мы с тем не согласны, вот мы с тем не согласны, вот с тем не согласны. И вот мы за то, что обновление, это молодой-то. А тут нет. Ну, давайте. Кто за то, что вот за обновление, значит, в левую сторону, в левую сторону, ну, в правую сторону. А те священники расстались, значит, они налево, налево, направо. И так Бог-то один, Бог-то один. Ну, ну вот, 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 и что? И верующие-то распределились почти поровну. То есть молодежь к молодому пошла, а старые к старому.
То есть своя, своего рода война, да?
Да, такая? Так, своего рода война.
Виден Бог сиянием чудно звезд, слышит Бог и в тишине и в дождь. Неужели это для меня сотворил Он всю вселенную любя?
И что? Решили разделиться? Ну как? А как? Церковь-то одна. А где заниматься-то? И что додумались? А церковь деревянная, ну, видите, никто не согласился, что вот сначала один, а потом второй, не тот и не другой. И разгородили церковь-то. Делали переборку, заборку до самого потолка. И чтоб не мешало это один другому, так и сделали такую. И, ну, чтоб, не, ну, алтарь-то нет. Вот, не, там уж никак нельзя было, не знаю, как они думали. А вот эту переборку-то забили таким материалом, землей или что-то подобное. Она очень тяжелая стала. И, а пол-то там не очень надежный. И потянулся, и там оторвалась. Вверх-то уже не стал. Приехала комиссия строительная из района. Увидели это все. Церковь закрыли. Закрыли, потому что нельзя. Если бы еще верующие, то и другой полностью пришли, это бы все провалилось и кого-то бы и задавило. Вот так Бога разделили, как говорится. Ну и раз Бога разделили, значит, ну а я, чё ж, а я тоже, я и вообще-то тяжелое ощущение. А потом у меня ощущения еще и какие были. Вот, знаете, вот эти вот поминальники, написано же, знаете, в деревне плохо, плохо читает. Вот я читаю, не могу, ну, а я считал. Что тут, если сказано Иван, так уж Иван. Или Мария, так Мария, а не просто, чтобы это до Бога-то дошло.
Час определенный он рожден, на кресте страдал и умер он. Неужели это для меня жизнью Божественной?
Дошло. Я не могу читать. Прочитать, спрошу этого священника, допустим, да ладно, бунчи себе под нос, и все. Как это бунчи? Подожди. Да, священник, да. Ну, бунчи, о, вот. Так это же подумай, это как это там? Что значит бунчи? Ну, сначала с одним, потом второго, со вторым также вот служили, я им помог. Тоже. Он говорит, да ладно, пропусти. Ну, ну как это провести? Разве можно? Ведь люди-то дали, чтобы к Богу обратились по этому вопросу. Ну что, ну не туда, не сюда, я никто не вдруг. Пошел в комсомол, была комсомольская организация, пришел. Мне на собрание на ихнем я пришел на комсомольское заявление. Они мне говорят, так мы попов-то еще не принимаем в комсомол-то. Они знали, что я Пономарец. Я считал, что религия Бога-то все. что ему должно быть, годится почитать. А тут вот что-то, вот, вот так и... Ну и что же, что же? Ну, я комсомолец. Так вот, значит, что? Эту церковь разгородили, все это промали, и колокола сняли, и все. Церковь не стала. Все. Ну, а дальше, ну как? Что получилось? Еще тут некоторые так начинали. У нас недалеко, километров 6 от нас, деревушка была другая. И там был родничок какой-то, вода очень хорошая. И туда люди, старички и так далее ходили за этой водой, приятной, чистой. И это вот, и даже километра за три из других деревень ходили в этот ручеек. И что? В один прекрасный день говорят, так вы знаете, там вот у этого ручейка-то Божья Мать появилась. Это икона. И причем плачущая. Приходит эта иконка, так, это постоянно, ну и плачет. Плачет. В чем дело? Ну, когда до меня до этого дошло, значит, я поехал, посмотрел. Да, действительно, икона. И плачет. И посмотрел.
Прямо в ручейке?
Ну, на бережку ручейка. На бережку ручейка. Поставлена такая, креплена, и плачет. И когда местное население, даже из приближающихся этих деревень, узнали об этом, паломничество началось, понимаете, к плачущей Божьей Матери. У меня были два помощника еще, Костя и Сережка, на годик меня помоложе. Знаете, ребятки, давайте-ка, надо нам иконку Божьей Матери. А церковь-то закрыта, ну, все же туда заходить, залазить-то можно. Залезли там на чердак, там нашли вот такой величины иконка, небольшая, Божья Мать. И она на такой дощатой бумажке, то есть этой деревяшке, она заплакала у нас. Так вот что, мы эту иконку Божью Мать, то есть у нас в деревне у одного там домика обычно собирались жильцы, как это собрание и так далее. И вот мы с Костей, Сережкой втроем, значит, принесли эту Божью Мать утречком, рано еще никого не было, повесили так, чтобы было видно. Все, она плачет. Мы бы ставила задача какая? А то километров за 6 ходили туда, ну когда, зачем? Потому что у нас тут непосредственно признак. Собрались-то утром-то и не только мужчины, но и женщины, и бабушки, старушки. Зачем вам ходить? Человек должен быть человеком, конечно, не животным и не кем-нибудь. Но человек должен ко всем человекам, то есть именно ко всем, относиться по-человечески. Это я признаю, это любой способ, хоть религиозный, хоть какой, мы должны людей учить, не кради, ты
не
делай.
Не убей.
Не прелюбодейся. Конечно, конечно, это безусловно, безусловно. То, что именно религия делала в этом отношении, это, конечно, нужное, полезное. Потому что люди по-другому этого не понимали. Ну, раз другому, значит, вот, пожалуйста. Именно внушали. И ведь абсолютно большое количество людей верило и верят и сейчас. Если верят и сейчас. Ходят в церковь, молятся и так далее. Потому что они верят. Они абсолютно ни в чего не верить нельзя.
То есть без веры вообще человеку нельзя прожить?
Нельзя. Ну вот, видите, вера-то разная. Вот некоторые верят только так, что я живу, а остальные мне наплевать. Так это, кажется, уже неверующие, это ясно. Это, как говорится, это уже... На созидание. То есть, именно, человек должен быть человек. Должен забывать, что он животное. Он человек. Человек. И люди, на то и они есть люди, чтобы они жили организованно, культурно, хорошо, грамотно, как говорится, все эти вопросы решали. Ведь посмотрите, ведь, конечно, нет у нас сейчас, таких вот... Не все же население такое грамотное, то есть именно верующее. Но у него вера все равно есть. Если так посмотреть, так он все равно верит. Но верит не просто в Бога какого-то или так далее, или что-то. Но он верит, и хорошо. И должен верить, что что-то это. Вещь тяжелая, но, конечно, должны быть счастье. Почему? Потому что без этого, на планете может ничего не остаться живого. А что это такое? Да, православная. Но, видите, если это только мы о себе, о Руси, а если взять в международном масштабе, так вот... разные религии и относимся так. А но мы, конечно, мы по так это можно сказать, по истории нашей, как говорится, мы православные. Православные верили, это помогало, безусловно, организовывало в жизни, так как говорится, и совершенствовать жизнь-то помогало, как говорится. Потому что у них они верили. Раз верили, значит, вера ведь это штука такая. Человек уже все остальное, как говорится, отрицает, за исключением того, что он верит. А раз он верит, значит, он делает так, как он верит. Вот так и получается. Верит. И сейчас есть верующие. Ну и хорошо, человек должен во что-то верить. Но лучше, когда он верит что-то весьма, как говорится, культурное, что способствует жизни-то. Ведь раньше же были такие, как говорится, уходил в один в лес, и никого для него не существует. Потому что он верил в Бога. Вот я помню первый раз, когда пришел в класс, преподаватель, наша учительница, она была дочь священника, обратилась к нам: вот, ребятки, вы пришли для того, чтобы познать жизнь. Вот я сейчас эти слова помню. А что такое жизнь? Это, знаете, так. Вот давайте мы начнем изучать историю, то есть вообще то, что нас все окружает, понимаете? И пошли на опушку леса, тут рядышком было. Вот, говорит, вот видите, вот мы с вами, а вот это вот дерево. Сколько годиков оно, как вы думаете, живет? Да много, ну а вот так далее, и тому подобное. А вы знаете, а сейчас мы узнаем, сколько лет живет. Подошли к второму, там было тоже дерево, но оно спиленное. А пенечек-то на пеньке, там ведь что? Очень легко подсчитать. То есть каждый год там кружочками, как говорится, знаете. Вот, вот. Она говорит, вот столько. А знаете, почему говорю, что столько? А вот почитайте, вот сколько лет она прожила. То есть каждый годик здесь вот...
Вот это его жизнь, да?
Да, вот, 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 вот. Вот, значит, ага, ну вот, вот мы будем с вами изучать жизнь вот, вот именно так и так, и вообще, и будем, как говорится, понимать жизнь, как полагается. И как будем знать, а как мы должны жить? Как жить, чтобы лучше жить, как говорится, что делать, чтобы лучше жить. Я вот эту учительницу вот сейчас, когда закрываю глаза, она у меня, помню, белорусская такая, интересная, красивая.
Заканчивая нашу встречу в передаче «Мы подснежники» с Федором Павловичем Кислицыным, ветераном Великой Отечественной войны, почетным радистом Советского Союза, мне хочется вспомнить еще одни слова из его книги. Работая над воспоминаниями, я как бы заново пролистал страницы прошлого. Казалось бы, такого недавнего. Столько событий произошло в нашей стране, столько событий произошло и в моей жизни. И так хочется, чтобы эта вера в жизнь, вера в прекрасное и по-настоящему светлое, передавалась от Федора Палыча и нам, живущим на родной земле.
Последняя нежность войны. Мы подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны.